Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер. В студии я, Марина Борисова. И, как всегда, по пятницам у нас в гостях председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО, главный редактор журнала «ФОМА» Владимир Легойда. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Ну, такой вот у вас большой титул.
Такая, да, у меня.
Очень хочется поговорить о любви. Потому
это
что,
прекрасное
потому
желание.
Что, как любой православный христианин, начинает день с фразы, которая говорит своим ближайшим родственникам: «Христос воскрес», настроение сразу повышается.
Да.
Тут еще погода весенняя, все замечательно.
Да.
Хочется продлить это радостное мироощущение, но мы живем в какой-то очень странной среде, которая нас окружает. Иногда то, что происходит вне реальной жизни, становится более реальным для нас, чем вот зеленые листья на деревьях. И то, что в течение последних двух недель мы отовсюду слышим массу новостей, касающихся судьбы дальнейшей Украинской Православной Церкви, создает ощущение, что вот ужас, что вот буквально не сегодня, а завтра случится какая-то вселенская катастрофа, все вселенское православие рассорится, и вообще непонятно, как дальше жить. Но в этой связи я очень хотела вас, как профессора МГИМО, как политолога, спросить, что происходит. Ведь если взять эту ситуацию просто вот абстрактно, есть две некие религиозные организации. Одна настоящая, другая не настоящая, потому что ее никто настоящей не признал. То есть ее как бы и нет. И вот эта ненастоящая организация вместе с какими-то политиками просит, чтобы все настоящие организации признали ее отдельной. Но это же литература, это же порочек Кеже. Как можно признать автокефалию церкви, которой нет? Ну, то есть фактически нет, поскольку ее никто не признает. Объясните мне, почему из-за этого абсурда ломается столько копий и тратится столько эмоций?
Ну, там, мне кажется, все еще запутанней. Вот, хотя я бы, конечно, сказал, что нужно и в этом случае очень осторожно рассматривать информацию, которая в медийном пространстве находится, внимательно и критически, потому что, к сожалению, даже уважаемые СМИ, вы знаете, я не любитель вот причитаний по поводу того, что журналисты во всем виноваты, но вот вынужден констатировать, что, может быть, в силу сложности темы, может быть, в силу того, что рейтинг, он победил здравый смысл уже окончательно, но и те заголовки, и те тексты даже, к сожалению, в этот раз пошло дальше заголовков, которые мы встречали вот в связи с событиями, происходящими последние недели в этой теме, они, конечно, за рамками того, что действительно в реальности происходит, какой-то фантастический синод в Константинополе, на который должны все приехать и так далее. Все это такая отголоски того, что действительно происходит. Вот, но теперь вот к сути вопроса, понимаете, там ведь еще все запутаннее, потому что там вообще не очень понятно, скажем так, когда вот украинские политики некоторые, и в данном случае глава государства, говорят о даровании автокефалии, вообще непонятен субъект, так сказать, а кому она должна быть дарована. Вы совершенно справедливо сказали, что в ситуации с раскольниками это, в общем, так сказать, несуществующая в каноническом пространстве организации. Вот. Если речь идет о каком-то еще, так сказать, да, вот, если говорить о, собственно, Украинской церкви, она существует, это Украинская церковь, Украинская Православная Церковь с ее предстоятелем, блаженнейшим митрополитом Ануфрием. И тут понятна, так сказать, интрига, но мы всегда говорили, что тут, кстати, есть две темы, да, вопрос уврачевания раскола, у него нет никакого иного пути, кроме канонического пути, и чем быстрее политики это не то чтобы поймут, я думаю, что они, скорее всего, понимают, чем быстрее они откажутся от попыток решить вот эти сложные религиозные канонические вопросы с помощью политических методов, вовлекаясь сюда политическое, тем будет лучше, потому что последствия могут быть самыми непредсказуемыми, и я очень надеюсь, что до этого не дойдет. Вот. Ну, вот как-то так. Почему так происходит? Ну, Бог весть, мы надеемся, конечно, несмотря на то, что ситуация непростая, надеемся, что везде восторжествует, так сказать, здравый смысл, вот, и что вот многострадальная украинская паства, она не подвергнется каким-то новым испытаниям, вот, и что все-таки мы будем, говоря бытовым языком, отделяя мух от котлет, решать канонические вопросы в каноническом пространстве, решать какие-то другие вопросы, связанные с будущим украинского православия, опять же, в духе любви, в духе канонов и в духе того единства, которое мы сегодня наблюдаем, и не будем разрывать живую ткань многовековую в угоду каким-то политическим амбициям.
Ну, получается, что в значительной степени в этой комедии абсурда виноваты политики.
А понимаете, вот что касается украинской темы вот, в вопросе раскола, то вот от этого ныне существующего, то здесь изначально это была политическая история. Если бы Денисенко, который именует себя патриархом Филаретом, если бы в 92-м году его политики не поддержали, вот, в начале 90-х годов, то никакого бы раскола и не было, и никакой бы так называемый киевский патриархат бы не возник, потому что в большой мере это все произошло именно потому, что была оказана на тот момент политическая поддержка, вот, которая, опять же, ломала все возможные канонические решения от этого вопроса и была связана с личными амбициями человека, с одной стороны, а с другой стороны, с политическими амбициями вот власти в тот момент, людей, которые в тот момент находились на Украине у власти.
Но судя по тому, что мы иногда в виде каких-то справок аналитических слышим и видим, можно сделать вывод, что не очень-то и успешен этот проект. Ну, чисто статистически, если посмотреть по количеству приходов, по количеству храмов, прихожан. Ну и несмотря на то, что это с 92-го года достаточно долго длится, по-видимому, не получилось ни воспитать, ни образовать свою собственную паству.
Беда в том, что простые люди действительно не разбираются в хитросплетениях вот каких-то и политических, может быть, в первую очередь, и они реагируют просто даже на название, да, раз вот Украина самостоятельная, независимое государство теперь, то значит, у нас должна быть своя церковь, не понимая ни того, что она и есть своя, и ни того, что границы, канонические границы церквей совершенно не обязательно должны совпадать с границами государств, которые намного более подвижны, меняются, и, в общем, как раз-таки не нужно это жестко все увязывать. Да? Вот, поэтому это так, как всегда, страдают люди от этого всего, но, тем не менее, вот мы здесь все равно важно сказать, что никакого иного пути, кроме вот канонического разрешения ситуации раскола, нет. Ну, а то, что сейчас, повторяю, происходит, это попытка разные вопросы смешать в кучу и все это вот таким заправить острым политическим соусом, это все совершенно не способно, не жизнеспособно и не может привести. Самое главное, что это не приведет к решению вопроса, потому что здесь не учитывается огромное количество там, каких-то других факторов. Вообще религиозная ситуация на Украине, она ведь связана не только с существованием раскольничьих церквей, да, и непризнанных, она связана и с существованием серьезнейшего униатского фактора, греко-католического и так далее и тому подобное. Все это на самом деле восходит еще к, ну, это как минимум назад несколько столетий, да, эта история начинается. Поэтому вот попытка линейно так согласиться с предложением, которое сейчас от украинских политиков звучит, она, это согласие, оно демонстрирует только одно – полное непонимание реальной ситуации и ее перспектив. Вот, поэтому, ну, будем надеяться все-таки, что здесь ничего такого неправильного, скажем так, не произойдет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». Меня зовут Марина Борисова, и у нас в гостях председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО, главный редактор журнала «ФОМА» Владимир Легойда. У нас тоже есть масса проблем, которые существуют.
Это мы все продолжаем говорить о любви, да?
Это мы все, у нас весь сегодняшний разговор исключительно о любви.
Хорошо.
Вот в данном случае о любви к детям.
Так.
У нас тоже есть проблема, которая десятилетиями существует, обсуждается, не решается и продолжает не решаться, я так понимаю. Проблема образования. Недавно прошла информация, что после инаугурации президент обнародует свою программу повышения финансирования, в частности, образования, чуть ли не кратно. И очень много людей сразу заинтересовалось, кто же будет распоряжаться этими финансовыми потоками, поскольку вокруг фигуры нынешнего министра образования Ольги Васильевой уже некоторое время идет постоянный какой-то скандал, причем непонятно, на каком месте он возникает. Вообще-то, все, что приходилось до сих пор слышать о ней, было только комплиментарно, поскольку человек, в кои-то веки оказавшись у руля нашего многострадального образования, вдруг заговорил о том, что людей нужно воспитывать, а не только напичкивать какими-то обрывочными знаниями. Заговорил о необходимости каких-то общих, общеобразовательных программ, обязательных для всех школ всей страны. И не только заговорил, а начал что-то даже в этой области делать, по крайней мере, что касается стандарта по русскому языку и литературе. И тут же оказалось, что есть масса противников, хотя с точки зрения формальной логики я не очень понимаю, чему тут, собственно, сопротивляться. Как вам кажется, насколько серьезные могут быть опасности для вот робких, позитивных сдвигов в нашем многострадальном образовании?
Ну, я, конечно, не знаю планов президента, но могу сказать, что я много лет знаком с Ольгой Юрьевной, не могу сказать, что я ее знаю очень хорошо, но мы встречались и познакомились еще во времена, когда она возглавляла кафедру в Академии государственной службы и участвовали вместе в каких-то конференциях. Я слышал ее выступления, читал ее книги. Она, конечно, замечательный историк. Начнем с этого. Вот она очень хороший ученый. Вот она человек, который до того, как возглавила министерство, имела опыт работы в администрации президента, поэтому она вот не совсем, так сказать, из кресла ученого переместилась в кабинет чиновника. Вот. А мне тоже представляется, вот я с вами согласен, о том, что та вот программа, тот вектор, который она вот обозначила, он правильный. Почему? Потому что он исходит из такого понимания образования, как обучение плюс воспитание. Да, вот эта вот базовая такая ценностная история. Поскольку мы часто вот говорим образование и воспитание. Мне кажется, это вот это выражение, это такая ложная пара такая, да, потому что образование включает в себя воспитание. Образование это есть обучение плюс воспитание. Вот если мы обучение выбрасываем, то мы не можем уже говорить о полноценном образовании нигде. Это не вопрос, какой-то традиционный не бывает, потому что что я имею в виду? Потому что воспитание, оно происходит независимо от того, считает ли там учитель, что он воспитывает или нет. Но вот, скажем, знаете, приведу такой маленький пример. Мой очень близкий друг, или там даже группа друзей, наверное, они долго бились, и, наконец, вот в Москве открыли свою школу. Вот, замечательная школа, вот, прекрасная, и они очень, как сейчас говорят, продвинутые, современные люди, у них там тьюторы, они учились в Англии, к ним приезжали там английские какие-то преподаватели. То есть они совершенно не, так сказать, не смотрят в прошлое, там, это абсолютно современная история. Но при этом у них есть ряд таких обязательных требований. Например, там, они сразу, у них в форме ходят не только ученики, но и учителя. У них есть форма, да, элементы формы и так далее. То есть это все почему? А потому что это тоже это воспитание. Да? Воспитание, ну, не в смысле там буквально вот делай так, так не делай, там вот линейкой по рукам, а потому что, конечно, то, как учитель выглядит, то, как он разговаривает, это тоже все, правда же, производит, так сказать, большое ну, оказывают влияние, скажем так. Вот. Поэтому вот это первое очень-очень важное. А я бы не сказал, что скандал, вот вы использовали скандал, ну, мне кажется, что просто иногда нагнетается какая-то история. Я каких-то тонкостей не знаю, особенно вот последних, которые звучали там с государственными стандартами, я в эту тему просто не вникал, ну, просто невозможно, так сказать, за всем уследить. Вот, я повторяю, что я с большим уважением к Ольге Юрьевне отношусь и понимаю, что она человек такой самоотверженно исполняющий свой долг, профессиональный. Вот. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо, если действительно будет увеличено, так сказать, финансирование образования. Это очень правильно. Почему? Потому что что созидает единство общества, нации, если хотите, ну или общества, если там кому-то не нравится вот в категориях нации оставаться. Конечно, это единая система ценностей, да, так или иначе. А как эта система ценностей передается в образовании? Вот. И если система образования, она разрушена или она не имеет вот этой общего знаменателя, то не будет общества как такового. Вот, поэтому это такая простая, мне тривиальная, но, мне кажется, очень важная мысль.
Ну, мысль, конечно, может быть и простая, но почему мы всегда оказываемся заложниками конкретных кадровых решений? Ну, посмотрите, вот будет новый кабинет, естественно, это просто да, будет, неизбежно. Да, да. И представим себе вполне возможную перспективу, что министр образования там будет другой. И все эти замечательные подвижки...
Без комментариев, да.
Да, все эти замечательные подвижки опять повиснут, в лучшем случае, повиснут в воздухе. Но что нам остается? Нам остается принять это как волю Божью или каким-то образом... Где та грань, которая определяет для православного человека степень его вовлеченности в социальные процессы? Вот как может человек, понимающий, что у него дети растут, и ему хочется, чтобы они выросли полноценными нормальными людьми, а не просто некой функцией, он может повлиять на эту ситуацию?
Ну, конечно, может повлиять, ну, не на ситуацию назначения там министра, да, хотя я лично глубоко убежден, что потенциал нынешнего министра, скажем так, далеко не исчерпан, да, вот, и я, понятно, что на это не может повлиять, да и не нужно, наверное, влиять, да, мы непосредственно, это, в общем, невозможно, и, собственно, каждый должен своим делом заниматься, мы потому и доверяем, там, выбираем людей, они приходят во власть, чтобы принимать те или иные решения. Не значит, что они всегда правильно их принимают или там, никогда не ошибаются, но мне кажется, на что человек может влиять? Во-первых, очень важно помнить, и вот, поверьте, это не уход какой-то от ответа или от темы, но, скажем, очень важно помнить и воспитывать это в детях, что все-таки в конечном итоге... Вот я попытаюсь сейчас, так сказать, быть верным, очень хочется быть верно понятым. В конечном итоге все равно любое образование – это самообразование. Да? Понятно, что чрезвычайно важно и среда, и учителя, и программы, вот то, о чем мы вскользь сегодня говорили. Это тоже все очень важно. Вот. Потом понятно, что для каждого возраста свои особенности. Да? Если мы говорим о школьном образовании, то вот, скажем, как мне представляется, младшая школа – это учитель, поскольку там, как правило, понятно, что сейчас уже не один, когда вот мы учились, был один, и физрук, да, а сейчас все-таки там все равно больше учителей, но тем не менее, вот один основной учитель. Вот это, мне кажется, самое главное в младшей школе, да. Средняя школа, уже очень важна среда, потому что ребенок вот подростковый период, начинается переоценка какая-то вот первая такая ценности, авторитетов, родители уже не так важны, и здесь очень важен коллектив, там, атмосфера и так далее. И учителя, конечно, ну, да. старшая школа в моменте, в нынешней ситуации, старшая школа подготовки к ЕГЭ, там вообще больше ничего не важно, вот если так огрубляя сказать. Вот, университет, там, так сказать, свои особенности, но во всем этом очень важно... отношение, очень важно все-таки то, что мы называем самообразованием. И вот здесь возникает вопрос, как человек может повлиять, семья, на детей, а вот именно пониманием этого, да, не муштрой, конечно, там, не «а ты сделал уроки», да, хотя это тоже нужно спрашивать, а просто вот вместе, там, параллельно этому школьному, вместе с процессом, который идет в школе, научить ребенка, подростка, там, вот, и уже, может быть, там потом студента, научить учиться, вот совместно, помочь, да, или там научить должна, допустим, школа, университет, а родители могут помочь, вот они так могут влиять, они должны вот очень правильные вот эти ориентиры задавать, потому что мы с вами прекрасно знаем, что и в замечательном университете можно остаться балбесом, вот, и ничему не научиться, а можно, в общем, за счет самообразования получить максимум вот, возможного, да, в каком-то, может быть, заведении похуже или в одном и том же учебном заведении. Вот. Поэтому, мне кажется, вот это совершенно железно то, на что все могут влиять.
Вот ваши студенты, первокурсники, приходят к вам одинаково необразованными?
Это как какой-то толстовский, да, все счастливые семьи, да, все несчастные семьи. Вот, нет, они все необразованы по-разному. Да. Но, вы знаете, я все-таки, ну, во-первых, не берусь судить об уровне вот, детальных образованности. Дело в том, что группа, вот маленькая группа, с которой я больше работаю и примерно понимаю их вот образовательный такой горизонт, это все-таки группа очень маленькая, из года в год, на протяжении многих лет, но это все-таки там 6-8-9 человек. Вот. А курсы, они существенно больше, да, там сотни ребят там набираются сейчас, по крайней мере, у нас в Институте международных отношений. Вот. Но они, конечно, разные. Меня даже, знаете, вот удивляет, хотя я до сих пор не могу это объяснить. Вот, допустим, у нас факультет журналистики, да, мой родной, он по-разному назывался, сейчас называется факультет международной журналистики. Вот в нем есть несколько отделений. Вот есть журналисты, специалисты по связям с общественностью, у нас есть еще отделение социологии массовой коммуникации. Вот почему они разные все? Это ведь они, ну, где-то даже кто-то вот поступил на связь с общественностью, а мог поступить на журналистику. Это же одни и те же ребята. Но они почему-то вот внутри очень-очень разными порой оказываются. Ну, правда, есть какие-то объяснимые вещи. Вот, например, в моей группе нынешней, в которой 9 человек, сейчас боюсь соврать, но человека 4 минимум – это победители Всероссийской олимпиады по вот, литературе. Они, конечно, вот в этой области подготовлены очень хорошо. И они образованы, ну, лучше, чем те, кто учится на других отделениях, ну, или просто не участвовал в олимпиадах. Это совершенно очевидно. Также, знаете, как победители умницы умников, они тоже в тех темах, как минимум, которые они проходили, вот именно образовательно, они подготовлены сильнее многих остальных. Поэтому, ну, а так социологии какой-то у меня нет, конечно, у меня это скорее частичное ощущение, частично вот, ну, то, что я вижу, какие-то оговорки там и прочее. Там, знаете, что, если говорить о проблемах, я не знаю, в этом ли вопрос был, да, но вот, скажем, что я замечаю, это может быть мелочь, а может и не мелочь, это непонимание, это, знаете, как бедный лексический запас, а многих слов просто не знают. Это странно, потому что с одной стороны, говорить начинают раньше, ну, я имею в виду не младенцы, да, а вот ну, сегодня школьники говорят, ну, намного, мне кажется, с точки зрения языка, свободнее и охотнее, так сказать, свободнее выражают свои мысли, чем их сверстники, я не знаю, там, в Советском Союзе, даже вот, там, позднем, который я помню хорошо. А с другой стороны, вот какие-то вещи там, или они путают там эффектные, эффективные, например, да, то есть очень часто я сталкиваюсь, это вот уже не случайность, это такое наблюдение многолетнее, с непопаданием в слова, когда они либо значение слова не очень понимают, либо путают какие-то вот слова, вот как я привел пример, или еще что-то. Вот это я замечал. Ну, может быть, это деталь такая, но...
Ну, та тема, вокруг которой, собственно, скрестились шпаги в этом споре больших чиновников, насколько я помню, основная болевая точка была, что противники нынешнего министра отстаивают вариативность программ, в отличие от единых для всех образовательных стандартов, о которых говорит она.
Там сложнее все, там вариативность программ не отрицается, насколько я понимаю, я повторяю, детально не изучал, могу ошибиться, не хотелось бы. Вариативность программ, она сегодня является данностью. Вопрос там какой-то части, да, какой процент вариативности и прочее, прочее. Но это речь идет в данном случае мы говорим о вариативности, чтобы было понятно нашим уважаемым слушателям. Это, насколько я понимаю, вы это имеете в виду, да, в литературе, вот какая часть, там, каких авторов,
что
там
и прочее. Да?
Ой, там столько, знаете, там столько вариантов этой вариативности. Нет-нет, по-моему, нет ни одного подхода, при котором вообще отрицалась бы вариативность. Там вопрос, я помню в свое время, не знаю, сейчас это на повестке дня или нет, но вот когда общество русской словесности у нас только, общество любителей русской словесности создавалось, вот нынешнее, тогда как раз мы, одна из первых тем, которую мы обсуждали, это то, что вариативность вариативностью, но должен быть набор каких-то текстов, которые обязательно все должны знать, потому что это вот, ну, это важно, мы должны на одном языке говорить, и какие-то безусловные шедевры, конечно, обязательны к прочтению, к знакомству.
Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».